Глава четвертая. «Здравствуй», — говорит мне мальчик, как только мы заходим в землянку, и, улыбаясь с неожиданным дружелюбием, протягивает руку. Он выглядит посвежевшим и поздоровевшим. Щеки румянятся. Катасонов отряхивает с его полушубочка сенную труху, а Холин заботливо предлагает. «Может, ляжешь, отдохнешь? Да ну, полдня спал и опять отдыхать». «Тогда достань нам чего-нибудь интересное», — говорит мне Холин. «Журнальчик там или еще что, только с картинками». Катасонов помогает мальчику раздеться, а я выкладываю на стол несколько номеров «Огонька», «Красноармейца» и фронтовых иллюстраций. Оказывается, что некоторые из журналов мальчик уже видел, он откладывает их в сторону. «Сегодня он неузнаваем. Разговорчив, то и дело улыбается». Смотрит на меня приветливо и обращается ко мне, как и к Холину и Катасонову, на «ты». И у меня к этому белоголовому мальчишке необычайно теплое чувство. Вспомнив, что у меня есть коробка леденцов, я, достав, открываю ее и ставлю перед ним, наливаю ему в кружку ряженки с шоколадной пенкой, затем подсаживаюсь рядом, и мы вместе смотрим журналы. Тем временем Холин и Катасонов приносят из машины уже знакомый мне трофейный чемодан, объемистый узел, увязанный в плащ-палатку, два автомата и небольшой фанерный чемодан. Засунув узел под нары, они усаживаются позади нас и разговаривают. Я слышу, как Холин в полголоса говорит Катасонову обо мне. «Ты бы послушал, как шпрехает, как фриц. Я его весной в переводчике вербовал». А он, видишь, уже батальоном командует. Это было. В свое время Холин и подполковник Грязнов, послушав, как я по приказанию комдива опрашивал пленных, уговаривали меня перейти в разведотдел переводчиком. Но я не захотел и ничуть не жалею. На разведывательную работу я пошел бы охотно, но только на оперативную, а не переводчиком. Катасонов поправляет дрова и тихонько вздыхает. Ночь-то уж больно хороша. Он и Холин полушепотом разговаривают о предстоящем деле, и я узнаю, что подготавливали они вовсе не поиск. Мне становится ясно, что сегодня ночью Холин и Катасонов должны переправить мальчика через Днепр в тыл к немцам. Для этого ими привезена малая надувная лодка-штурмовка, однако Катасонов уговаривает Холина взять плоскодонку у меня в батальоне. «Клевые тузики!» — шепчет он. «Вот черти, пронюхали! В батальоне 5 рыбачьих плоскодонок, мы их возим с собой уже 3-й месяц, причем, чтобы их не забрали в другие батальоны, где всего по одной лодке, я приказал маскировать их тщательно, на марше прятать под сено и в отчетности об имеющихся подсобных переправочных средствах указываю всего 2 лодки, а не 5». Мальчик грызет леденцы и смотрит журналы. К разговору Холина и Катасонова он не прислушивается. Просмотрев журналы, он откладывает один, где напечатан рассказ о разведчиках, и говорит мне: «Вот это я прочту. Слушай, а патефона у тебя нет?» «Есть, но сломана пружина». «Бедненько живешь», — замечает он и вдруг спрашивает. «А ушами ты можешь двигать?» «Ушами? Нет, не могу», — улыбаюсь я. «А что?» «А Холин может». Не без торжества сообщает он и оборачивается. «Холин, ну-ка, покажи ушами». «Всегда пожалуйста!» Холин с готовностью подскакивает и, став перед нами, шевелит ушными раковинами. Лицо его при этом остается совершенно неподвижным. Мальчик, довольный, торжествующе смотрит на меня. «Можешь не огорчаться», — говорит мне Холин. «Ушами двигать я тебя научу. Это успеется. А сейчас идем, покажешь нам лодки». «А вы меня с собой возьмете?» — неожиданно для самого себя спрашиваю я. «Куда с собой?» «На тот берег». «Видали?» — кивает на меня Холин, охотничек. «А зачем тебе на тот берег?» И, смерив меня взглядом, словно оценивая, он спрашивает. «Ты плавать-то хоть умеешь?» «Как-нибудь. И гребу, и плаваю». «А плаваешь как? Сверху вниз? По вертикали?» С самым серьезным видом интересуется Холин. «Да уж, думаю, во всяком случае, не хуже тебя». «Конкретнее, Днепр переплывешь?» «Раз 5, говорю я. И это правда, если учесть, что я имею в виду плавание налегке в летнее время. Свободно раз пять туда и обратно. Силен мужик, неожиданно хохочет Холин, и они втроем смеются. Вернее, смеются Холин и мальчик, а Катасонов застенчиво улыбается. Вдруг, сделавшись серьезным, Холин спрашивает. «А ружьишком-то ты не балуешься?» «Иди ты!» — раздражаюсь я, знакомый с подвохом подобного вопроса. «Вот видите, — указывает на меня Холин, — завелся с полоборота. Никакой выдержки. Нервишки-то явно тряпичные, а просится на тот берег. Нет, парень, с тобой лучше не связываться. Тогда я лодку не дам. Ну, лодку-то мы и сами возьмем, что у нас рук нет, а в случае чего позвоню комдиву, так ты ее на своем горбу к реке припрешь». «Да будет вам!» — вступается мальчик примиряющий. «Он и так даст, ведь дашь?» — заглядывая мне в глаза, спрашивает он. «Да уж придется!» — натянуто улыбаясь, говорю я. «Так идем посмотрим!» — берет меня за рукав Холин. «А ты здесь побудь!» — говорит он мальчику. «Только не возись, а отдыхай!» Катасонов, поставив на табурет фанерный чемоданчик, открывает его. Там различные инструменты, банки с чем-то, тряпки, пакля, бинты. Перед тем, как надеть ватник, я пристегиваю к ремню финку с наборной рукоятью. «Ух и нож!» — восхищенно восклицает мальчик. И глаза у него загораются. «Покажи!» Я протягиваю ему нож. Повертев его в руках, он просит. «Слушай, отдай его мне!» «Я бы тебе отдал, но, понимаешь, это подарок!» Я его не обманываю. Этот нож — подарок и память о моем лучшем друге, Котьке Холодове. С третьего класса мы сидели с Котькой на одной парте, вместе ушли в армию, вместе были в училище и воевали в одной дивизии, а позже в одном полку. На рассвете того сентябрьского дня я находился в окопе на берегу Десны. Я видел, как Котька со своей ротой, первым в нашей дивизии, начал переправляться на правый берег. Связанные из бревен, жердей и бочек плотики миновали уже середину реки, когда немцы обрушились на переправу огнем артиллерии и минометов. И тут же белый фонтан воды взлетел над Котькиным плотиком. Что было там дальше, я не видел. Трубка в руке телефониста прохрипела, Гальцев вперед, и я, а за мной вся рота, 100 с лишним человек, прыгнув через бруствер, бросились к воде к точно таким же плотикам. Через полчаса мы уже вели рукопашный бой на правом берегу. Я еще не решил, что сделаю с финкой, оставлю ее себе или же, вернувшись после войны в Москву, приду в тихий переулочек на Арбате и отдам нож Котькиным старикам, как последнюю память о сыне. «Я тебе другой подарю», — обещаю я мальчику. «Нет, я хочу и этот», — говорит он капризно и заглядывает мне в глаза. «Отдай его мне». «Не жлобся, Гальцев», — бросает со стороны Холин неодобрительно. Он стоит одетый, ожидая меня и Катасонова. «Не будь крохобором!» «Я тебе другой подарю, точно такой, убеждаю я мальчика». «Будет у тебя такой нож», — обещает ему Катасонов, осмотрев финку. «Я достану». «Да я сделаю, честное слово, заверяю я. А это подарок, понимаешь? Память». «Ладно уж», — соглашается, наконец, мальчик обидчивым голосом. «А сейчас оставь его поиграться». «Оставь нож и идем», — торопит меня Холин. «И чего мне с вами идти? Какая радость!» Застегивая ватник, вслух рассуждаю я. «Брать вы меня с собой не берете, а где лодки и без меня знаете?» «Идем, идем», — подталкивает меня Холин. «Я тебя возьму», — обещает он, — «только не сегодня». Мы выходим втроем и под леском направляемся к правому флангу. Моросит мелкий холодный дождь. Темно. Небо затянуто сплошь ни звездочки, ни просвета. Катасонов скользит впереди с чемоданом, ступая без шума, и так уверенно точно он каждую ночь ходит этой тропой. Я снова спрашиваю Холина о мальчике и узнаю, что маленький Бондарев из Гомеля, но перед войной жил с родителями на заставе где-то в Прибалтике. Его отец-пограничник погиб в первый же день войны. Сестренка 1,5 лет была убита на руках у мальчика во время отступления. «Ему столько довелось пережить, что нам и не снилось», — шепчет Холин. «Он и в партизанах был, и в Тростянце, лагере смерти. У него на уме одно — мстить до последнего. Как рассказывает про лагерь или вспомнит отца, сестренку, трясется весь. Я никогда не думал, что ребенок может так ненавидеть». Холин на мгновение умолкает, затем продолжает еле слышным шепотом. «Мы тут 2 дня бились, уговаривали его поехать в Суворовское училище. Командующий сам убеждал его и по-хорошему и грозился, а в конце концов разрешил сходить с условием «последний раз». Видишь ли, не посылать его — это тоже боком может выйти. Когда он впервые пришел к нам, мы решили не посылать, так он сам ушел. А при возвращении наши же из охранения в полку у Шилина обстреляли его. Ранили в плечо, и винить некого, ночь была темная, а никто ничего не знал. Видишь ли, то, что он делает, и взрослым редко удается. Он один дает больше, чем ваша разведрота. Они лазят в боевых порядках немцев не далее войскового тыла. Сноска. На театре военных действий тыл подразделений, частей и соединений носит название войскового тыла, или же тактического, а тыл армий и фронтов – оперативного тыла. А проникнуть и легализоваться в оперативном тылу противника и находиться там, допустим, 5-10 дней, разведгруппа не может. И отдельному разведчику это редко удается. Дело в том, что взрослый в любом обличии вызывает подозрения, а подросток, бездомный поберушка, быть может, лучшая маска для разведки в оперативном тылу. Если б ты знал его поближе, о таком мальчишке можно только мечтать. Уже решено, если после войны не отыщется мать, Катасоныч или подполковник усыновят его. Почему они, а не ты? Я бы взял, шепчет Холин, вздыхая. Да подполковник против, говорит, что меня самого еще надо воспитывать, усмехаясь, признается он. Я мысленно соглашаюсь с подполковником. Холин грубоват, а порой развязен и циничен. Правда, при мальчике он сдерживается, мне даже кажется, что он побаивается Ивана. Метрах в 150 до берега мы сворачиваем в кустарник, где заваленные ельником хранятся плоскодонки. По моему приказанию их держат наготове и через день поливают водой, чтобы не рассыхались. Присвечивая фонариками, Холин и Катасонов осматривают лодки, щупают и простукивают днище и борта. Затем переворачивают каждую, усаживаются и, вставив весла в уключины, гребут. Наконец, выбирают одну, небольшую, с широкой кормой, на 3-4 человек, не более. Вериги эти ни к чему, Холин берется за цепь и, как хозяин, начинает выкручивать кольцо. Остальное сделаем на берегу, сперва опробуем на воде. Мы поднимаем лодку, Холин за нос, мы с Катасоновым за корму и делаем с ней несколько шагов, продираясь меж кустами. «А ну вас к маме!» — вдруг тихо ругается Холин. «Подайте!» Мы подаем. Он взваливает лодку плоским днищем себе на спину, вытянутыми над головой руками, ухватывается с 2 сторон за края бортов и, чуть пригнувшись, широко ступая, идет следом за Катасоновым к реке. У берега я обгоняю их предупредить пост охранения. По-видимому, для этого я и был им нужен. Холин со своей ношей медленно сходит к воде и останавливается. Мы втроем осторожно, чтобы не нашуметь, опускаем лодку на воду. Садитесь. Мы усаживаемся. Холин, оттолкнувшись, вскакивает на корму. Лодка скользит от берега. Катасонов, двигая веслами, одним гребя, другим табаня, разворачивает ее то вправо, то влево. Затем он и Холин, словно задавшись целью перевернуть лодку, наваливаются попеременно то на левый, то на правый борт, так что того и гляди, зальется вода. Потом, став на четвереньки, ощупывая, гладят ладонями борта и днище. «Клевый тузик!» — одобрительно шепчет Катасонов. «Пойдет!» — соглашается Холин. «Он, оказывается, действительно спец лодки воровать. Дрянных не берет. Покайся, Гальцев, скольких хозяев ты обездолил!» С правого берега то и дело отрывистые и глухие над водой стучат пулеметные очереди. «Садят в божий свет, как в копеечку!» — шепелявя усмехается Катасонов. Расчетливый вроде и прижимистый, а посмотришь, сама бесхозяйственность. Ну что толку палить вслепую? Товарищ капитан, может, потом, под утро, ребят вытащим? Нерешительно предлагает он Холину. Не сегодня, только не сегодня. Катасонов легко подгребает, подчалив, мы вылезаем на берег. Что ж, заберу ему ключины, забьем гнезда солидолом и все дела. Довольно шепчет Холин и поворачивается ко мне. Кто у тебя здесь в окопе? Бойцы и двое. Оставь одного, надежного и чтоб молчать умел. Вник? Я заскочу к нему покурить, проверю. Командира взвода охранения предупреди. После 22:00 разведгруппа, возможно, так и скажи ему, возможно, подчеркивает Холин, пойдет на ту сторону. К этому времени, чтобы все посты были предупреждены. А сам он пусть находится в ближнем большом окопе, где пулемет. Холин указывает рукой вниз по течению. Если при возвращении нас обстреляют, я ему голову сверну. Кто обойдет и как, и зачем, об этом ни слова. Учти, об Иване знаешь только ты. Подписки я от тебя брать не буду, но если сболтнешь, я тебе. Что ты пугаешь, шепчу я возмущенно. Что я, маленький, что ли? Я тоже так думаю, да ты не обижайся. Он похлопывает меня по плечу. Я же должен тебя предупредить, а теперь действуй. Катасонов уже возится с уключенными. Холин, подойдя к лодке, тоже берется за дело. Постояв с минуту, я иду вдоль берега. Командир взвода охранения встречается мне неподалеку. Он обходит окопы, проверяя посты. Я инструктирую его, как сказал Холин, и отправляюсь в штаб батальона. Сделав кое-какие распоряжения и подписав документы, я возвращаюсь к себе в землянку. Мальчик один. Он весь красный, разгоряченный, возбужден. В руке у него котики нож, на груди мой бинокль, лицо виноватое. В землянке беспорядок. Стол перевернут вверх ногами и накрыт сверху одеялом. Ножки табурета торчат из-под нар. «Слушай, ты не сердись», — просит меня мальчик. «Я нечаянно, честное слово, нечаянно». Только тут я замечаю на вымытых утром до бела досках пола большое чернильное пятно. «Ты не сердишься?» — заглядывая мне в глаза, спрашивает он. «Да нет же», — отвечаю я, — «хотя беспорядок в землянке и пятно на полу мне вовсе не по нутру». Я молча устанавливаю все на места. Мальчик помогает мне. Он поглядывает на пятно и предлагает. «Надо воды нагреть, я с мылом, я ототру». «Да ладно, без тебя как-нибудь». Я проголодался и по телефону приказываю принести ужин на шестерых. Я не сомневаюсь, что Холин и Катасонов, повозившись с лодкой, проголодались не менее меня. Заметив журнал с рассказом о разведчиках, я спрашиваю мальчика, ну как, прочел? Ага, переживательно. Только по правде так не бывает, их сразу застукают, а им еще потом ордена навесили. А у тебя за что орден, интересуюсь я? Это еще в партизанах. «Ты и в партизанах был?» Словно услышав впервые, удивляюсь я. «А почему же ушел?» «Блокировали нас в лесу, ну и меня с самолетом на Большую Землю в интернат. Только я оттуда скоро подорвал». «Как подорвал?» «Сбежал. Тягостно там, прямо не втерпешь. Живешь, крупу переводишь. И знай, зубри, рыбы, позвоночные, животные или значение травоядных в жизни человека, так это тоже нужно знать». «Нужно. Только зачем мне это сейчас? К чему? Я почти месяц терпел. Вот лежу ночью и думаю, зачем я здесь? Для чего?» «Интернат — это не то, соглашаюсь я. Тебе другое нужно. Тебе бы вот в Суворовское училище попасть. Было бы здорово». «Это тебя Холин научил?» — быстро спрашивает мальчик и смотрит на меня настороженно. «При чем тут Холин? Я сам так думаю. Ты уже повоевал и в партизанах, и в разведке. Человек ты заслуженный. Теперь тебе что нужно? Отдыхать, учиться. Ты знаешь, из тебя какой офицер получится?» «Это Холин тебя научил», — говорит мальчик убежденно. «Только зря. Офицером стать я еще успею. А пока война, отдыхать может тот, от кого пользы мало». «Это верно. Но ведь ты еще маленький». «Маленький? А ты в лагере смерти был?» — вдруг спрашивает он. Глаза его вспыхивают лютой, не детской ненавистью. Крохотная верхняя губа подергивается. «Что ты меня агитируешь? Что?» — выкрикивает он взволнованно. «Ты ничего не знаешь и не лезь! Напрасные хлопоты!» Несколько минут спустя приходит Холин. Сунув фанерный чемоданчик под нары, он опускается на табурет и курит жадно, глубоко затягиваясь. «Все куришь?» — недовольно замечает мальчик. Он любуется ножом, вытаскивает его из ножен, вкладывает снова и перевешивает с правого на левый бок. От курева легкие бывают зеленые. «Зеленые?» — рассеянно улыбаясь, переспрашивает Холин. «Ну и пусть зеленые. Кому это видно?» «А я не хочу, чтобы ты курил, у меня голова заболит». «Ну ладно, я выйду». Холин поднимается, с улыбкой смотрит на мальчика, заметив раскрасневшееся лицо, подходит, прикладывает ладонь к его лбу и, в свою очередь, с недовольством говорит: «Опять возился, это никуда не годится. Ложись-ка отдыхай. Ложись, ложись». Мальчик послушно укладывается на нарах. Холин, достав еще папиросу, прикуривает от своего же окурка и, набросив шинель, выходит из землянки. Когда он прикуривает, я замечаю, что руки у него чуть дрожат. У меня нервишки тряпичные, но и он волнуется перед операцией. Я уловил в нем какую-то рассеянность или обеспокоенность. При всей своей наблюдательности он не заметил чернильного пятна на полу, да и выглядит как-то странно. А может, мне это только кажется. Он курит на воздухе минут 10, очевидно, не одну папиросу. Возвращается и говорит мне: «Часа через полтора пойдем, давай ужинать». «А где Катасоныч?» — спрашивает мальчик. «Его срочно вызвал комдив, он уехал в дивизию». «Как уехал?» — мальчик живо поднимается. «Уехал и не зашел? Не пожелал мне удачи?» «Он не мог, его вызвали по тревоге», — объясняет Холин. «Я даже не представляю, что там случилось, они же знают, что он нам нужен, и вдруг вызывают». «Мог бы забежать, тоже друг», — обиженно и взволнованно говорит мальчик. «Он по-настоящему расстроен». С полминуты он лежит молча, отвернув лицо к стенке, затем, обернувшись, спрашивает: «Так мы что же, вдвоем пойдем?» «Нет, втроем. Он пойдет с нами», — быстрым кивком указывает на меня Холин. Я смотрю на него в недоумении и, решив, что он шутит, улыбаюсь. «Ты не улыбайся и не смотри, как баран на новые ворота. Тебе без дураков говорят», — заявляет Холин. Лицо у него серьезное и, пожалуй, даже озабоченное. «Я все же не верю и молчу. Ты же сам хотел, ведь просился, а теперь что ж, трусишь?» — спрашивает он, глядя на меня пристально, с презрением и неприязнью, так что мне становится не по себе, и я вдруг чувствую, начинаю понимать, что он не шутит. «Я не трушу», — твердо заявляю я, пытаясь собраться с мыслями. «Просто неожиданно как-то». «В жизни все неожиданно», — говорит Холин задумчиво. «Я бы тебя не брал, поверь, это необходимость. Катасоныча вызвали срочно, понимаешь, по тревоге. Представить себе не могу, что у них там случилось. Мы вернемся часа через два», — уверяет Холин. «Только ты сам принимай решение, сам. И случай чего на меня не вали. Если обнаружится, что ты самовольно ходил на тот берег, нас взгреют по первое число. Так, в случае чего, не скули. Холин сказал, Холин просил, Холин меня втравил, чтобы этого не было. Учти, ты сам напросился, ведь просился? В случае чего мне, конечно, попадет, но и ты в стороне не останешься. Кого за себя оставить думаешь?» После короткой паузы деловито спрашивает он. «Замполита Колбасова», — подумав, говорю я, — «он парень боевой». «Парень он боевой, но лучше с ним не связываться. Замполиты — народец принципиальный. Того и гляди, в политдонесение попадем. Тогда неприятностей не оберешься», — поясняет Холин, усмехаясь, и закатывает глаза кверху. «Спаси нас, Бог, от такой напасти». «Тогда Гущина, командира 5-й роты». «Тебе виднее, решай сам», — замечает Холин и советует. «Ты его в курс дела не вводи, о том, что ты пойдешь на тот берег. Будут знать только в охранении. Вник?» Если учесть, что противник держит оборону и никаких активных действий с его стороны не ожидается, так что же, собственно говоря, может случиться? Ничего. К тому же ты оставляешь заместителя и отлучаешься всего на 2 часа. Куда? Допустим, в село. Ты же живой человек, черт побери. Мы вернемся через 2, ну, максимум через 3 часа. Подумаешь, большое дело. Он зря меня убеждает. Дело, конечно, серьезное, и если командование узнает, неприятностей действительно не оберешься. Но я уже решился и стараюсь не думать о неприятностях. Мыслями я весь в предстоящем. Мне никогда не приходилось ходить в разведку. Правда, месяца три назад я со своей ротой провел, причем весьма успешно, разведку боем. Но что такое разведка боем? Это, по существу, тот же наступательный бой, только ведется он ограниченными силами и на коротке. Мне никогда не приходилось ходить в разведку, и, думая о предстоящем, я, естественно, не могу не волноваться. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.